Здравствуйте. Сейчас 30 человек уходят на работу в новое здание, в дополнение к тем, кто уже там есть.
Вдобавок к тем, которые уже там находятся, потому что мы находимся в недостатке, в спешке, в недостатке времени. У нас еще большая работа. Хозяин ждет, давит. И действующие спасают состояние, написано. Хватит пока? Хорошо. Тогда мы включим в себя всех наших товарищей, которые работают там, со всех групп, и вообще все группы в мире, что были с нами. Начнем.
Мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1011. Статья называется «Что означает, что ханукальная свеча слева?». Можно найти наш учебный материал на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Второй том «Трудов Рабаша», страница 1011. Что означает, что ханукальная свеча должна быть слева? Известно, что каждый человек включает в себя весь мир. То есть, Израиль и 70 народов мира находятся в одном человеке. То есть, человек включает в себя все плохие качества, находящиеся в 70 народах. Как известно, свойства народов мира противостоят семи свойствам святости. Как сказано, одно относительно другого сделал Творец. И каждое свойство состоит из десяти. И в этом понятие 70 народов. То есть, когда 70 народов властвуют в человеке над свойством Израиля, это означает, что народ Израиля в изгнании, под властью народов. То есть, желания и страсти властвуют над свойством Израиля в нем, и у свойства Израиль нет никакой возможности работать на Творца, а только ради себя. А согласно пониманию и разуму, нет никакой возможности понять, как когда-то у него может появиться возможность освободиться из-под власти народов мира в нем. И сколько человек не вкладывает в работу, чтобы выйти из-под их власти, это не приносит успеха, а напротив. Каждый раз он видит все больше, что это невозможно, выйти из-под их власти. Поэтому мы всегда должны помнить о выходе из Египта, как сказано, чтобы помнить день выхода из страны египетской. То есть, верить сказанному, «Я Творец твой, выводящий тебя из Египта, чтобы быть твоим Творцом». То есть, как Творец тогда вывел человека из рабства, называемого Египтом, чтобы предстать перед ним как Творец, так и Творец может вывести нас из рабства нашего эгоизма, из-под власти 70 народов мира, и стать нашим властителем вместо фараона. Человек не должен говорить, что те, которые удостоились выйти из-под власти своего эгоизма, были менее эгоистичны, чем он, и поэтому Творец дал им возможность преодолеть их природу. Ведь когда человек начинает осознавать свое подлинное ничтожество, он чувствует, что он хуже, чем те, которые были в Египте. И тут необходимо верить в сказанное Ари, который говорит, что народ Израиля перед выходом из Египта находился на 49-й нечистой ступени, пока не спас их Творец и не действовал ради них. То есть, даже если человек видит, что он находится в самом низком состоянии, он не должен убегать с поля боя. Он должен верить, что Творец избавит его из изгнания, и выведет его из-под власти 70 народов мира. Из сказанного мы видим, что вся основа построена только на вере, и только с помощью веры можно выйти из изгнания. И не надо считаться с нашим разумом, хотя главное в человеке считается это его знание, и поэтому измеряют И в этом отношении измеряют от человека, что у него есть разум, который позволяет ему измерить свое состояние, но именно это дает ему возможность идти выше знания. Но выше знания человек не может идти без Творца. Если он видит, что со стороны разума он может идти вперед, то тогда он не нуждается в Творце. А самое главное, то, что требуется от человека, чтобы он пришел к своему совершенству, то есть чтобы он удостоился наранхай своей души. И это приходит именно тогда, когда человек нуждается в Творце. Как сказали наши мудрецы, приходящему очиститься помогают. И святая книга Зор говорит, чем помогают? Святой душой. Так была рождена его душа. Поэтому великая вещь, когда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы тот помог ему, поскольку спасение, исходящее от Творца, в том, что он дает ему большие силы, чтобы он поднялся наверх. И с помощью этого он каждый раз получает новую силу, то есть новую душу, пока в конечном счете он не получит весь наранхай, который относится к корню его души. Получается, что чудом называется то, что не в руках человека, чтобы он сам это постиг. То есть человек видит, что он не в состоянии этого достичь. Это должно быть чудо свыше. И только таким образом, только такое называется чудом. Поэтому, когда человек приходит к состоянию, когда у него уже есть осознание зла, и он видит, что он не в состоянии выйти из-под власти 70 народов мира в нем, а свойство Израиля в нем находится в изгнании под их властью, и он видит, что ничто ему не помогает выйти из-под их власти. Поэтому, когда Творец помогает и выводит их из-под власти народов мира, и наоборот, дело так, что народ Израиля властвует над ними. Это называется чудом. И об этом мы читаем в том, что произошло в земле египетской, когда Творец вывел их из земли египетской. Что означает, что Творец вывел их из-под власти египетского страдания. И чудо в том, что человек должен верить, что как это происходило во время египетского изгнания, так и каждый, когда он идет по пути Творца, должен верить, что Творец выведет его. Потому что это настоящее чудо, чтобы человек мог выйти из-под власти любви к самому себе и заботиться только о том, что направлено на пользу Творца. И когда человек приходит к такому свойству, считается, что этот человек уже пришел к состоянию лишма. То есть он уже удостоился свойства веры в Творца. И есть у него уже сила работать на пользу Творца. И это называется лишма. И это называется правой линией, на которой человек идет по пути отдачи к Творцу. И все, что он делает, направлено на Творца. То есть он хочет доставить наслаждение Творцу. То есть доставить ему удовольствие. Однако необходимо знать, что то, что человек хочет действовать все, во всем на благо Творца, это является только исправлением творения, но не целью творения, поскольку цель творения состоит в том, чтобы он получил все наслаждение и изобилие в его получающих келим. Только необходимо дать этим получающим келим исправление, чтобы они работали с намерением ради отдачи. И изобилие, наслаждение, которое заложено в цель творения, называется светом хохма. Как сказано, что свет хохма оживляет все. И свет хохма называется левой линией. То есть именно тем, что... И все, что требует исправления, называется левой линией. Как сказано, что ослабела левая рука, как женское начало. Это левая линия. И что за исправление, которое необходимо дать свойству хохма со стороны правой линии, которая называется хасадим? То есть после того, как он уже удостоился достижения цели творения, то есть того наслаждения и изобилия, которое называется хохма, необходимо каждый раз притягивать свет на хасадим, то есть то изобилие, которое находится в выдающих келим. И мы сказали, что Работа в Торе и заповедях называется «сделаем и услышим». То есть с помощью того, что мы сделаем, и мы услышим Тору и заповеди со стороны действия, этим мы удостоимся прийти также и к состоянию «услышим». То есть человек должен выполнять Тору и заповеди даже вынужденным образом. И нет необходимости ждать, когда к нему придет желание и страсть выполнять Тору и заповеди, и тогда он начнет выполнять. Но человек должен преодолевать это и заниматься простым действием. И это простое действие потом приведет его к слышанию. То есть к тому, что затем он услышит, начнет слышать важность, которая есть в Торе и заповедях. То есть он удостоится того добра и изобилия, которое есть в Торе и заповедях. И об этом сказано, что сыны Израиля сказали «сделаем и услышим». И поэтому правая линия, это означает, что он занимается хесед, то есть отдающими келим, и это ограждает его в том, чтобы он мог делать все ради пользы Творца, а не ради собственной пользы. И из сказанного следует, что в соответствии с правилом «сделаем и услышим», действие воздействует на намерение, и таким образом, когда человек получает свыше понятие хохма, свет хохма, то тогда ему необходимо проделать действие, чтобы намерение было как действие. Получается, что действие получения воздействует на намерение, чтобы оно тоже было ради получения. Поэтому даже во время действия, когда он притягивает свет хохма с намерением ради отдачи, тем не менее, он должен находиться в правиле «сделаем и услышим», и он обязан принимать отдачу на свое действие. И поэтому необходимо оградить себя, то есть притягивать в виде облачения, чтобы оно облачило свет хохма, где происходит действие. Действие — это действие отдачи. И мы также удостоимся того, чтобы и намерение было ради отдачи. И будем делать так, чтобы будет действовать так, чтобы намерение было и внутри отдачи, и чтобы получение тоже было внутри отдачи. И это будет ограждать получающий келим, когда он получает свет хохма, чтобы он мог удержаться в намерении ради отдачи во время получения света, добра и наслаждения. И это будет называться получением ради отдачи.
Мы уже учили и говорили об этом не раз. Язык, он непрост. Отдавать Творцу, любить Творца, верить Творца. Человек, который это слышит, не чувствует, не понимает. Это безвкусные вещи. Так или иначе, их нужно, каждый должен их как-то переводить на более понятный язык для себя. Перейдем к вопросам. Да, Кока.
Можно спросить о том, что мы читали во время подготовки?
Да, это все одна тема. Нет особой разницы, пожалуйста.
По отношению к отягощению сердца. Когда приходит отягощение сердца? Бывает такое состояние, когда ты тонешь в этом отягощении, или же ты от того, что ты вкладываешь в группу, ты можешь следовать товарищам.
Что значит «либо-либо»? Либо я иду за утяжелением в сердце, когда мне плохо, и я все глубже вхожу в это состояние, да? Либо важность цели притягивает меня к себе. Понятно, да?
В этом состоянии что делать? Невозможно подняться над тем, что Творец отяготил.
В самом состоянии тебе нечего делать. Само состояние, в котором ты находишься, оно властвует над тобой. Не может быть такого, что вот я сейчас контролирую нынешнее состояние. Состоянием называется определенное состояние, желание получать той порции света, которая действует на него. Если этой порции хватает, чтобы его держать в состоянии неживого растительного и животного, то этого хватает. Если его хватает для того, чтобы воздействовать еще больше, тогда он пробуждается больше. Если свет приходит к нему через окружение, через группу, через объединение, то есть каким-то образом через исправленное кли, ну, в той мере, насколько исправлено, группа ведь тоже не исправлена, но они хотят, они тянутся, стремляются к этому объединению. И тогда свет, который присутствует в этом объединении, он воздействует на человека в должном качестве. Он проходит через эту линзу, через сосредотачивающую. Как сказать, вот это вот. Сосредотачивающую вот эту вот линзу.
Фокусирующую.
Фокусирующую.
А какой же должен быть правильный результат?
На него действует группа в таком состоянии, чтобы он уже правильно действовал, правильно мыслил, потому что свет, он входит и в чувство, и в разум человека. И тогда он определяет, но он определяет то же самое состояние. Ничего не может поделать. То есть все зависит от того, в каких отношениях находишься ты относительно разбитого клея. Все, больше ничего нет. Вся действительность, посмотри на нее. Как ты учишь кабале? У тебя есть келим, разбитый келим, который пробуждает общий свет. В этих келим пробуждает ницицин, если искорки. Если ты сосредотачиваешь вокруг себя еще такие келим, которые будут действовать на тебя, то они будут привлекут на тебя тот же самый свет, только как в этом фокусирующей линзе. И тогда качество и количество света, которое будет на тебя влиять, будет совсем другое. Твой разум и сердце будут уже направлены к важности цели, а никак не иначе.
Тогда у меня есть данное состояние, и параллельно у меня есть правильные мысли, которые получают группы. Что сейчас? Что дальше делать? У меня есть данное мне состояние. И группа дает правильное отношение к этому. Что мне сейчас делать? Как я внесу свет, который исправляет действие, который исправит состояние?
Где твои усилия, ты спрашиваешь?
Да, что я делаю дальше? Или я всегда должен быть так?
Усилие должно было быть до этого. Усилие до этого нужно было делать. В данном состоянии тебе уже нечего делать. Ты так спрашиваешь, как будто ты властвуешь над своим состоянием. Ты властвуешь только его подготовками. Над его подготовкой. В том, чтобы определить для себя различные условия, которые будут соответствовать твоему будущему состоянию. Ты хочешь посмотреть на себя со стороны и увидеть, что ты сейчас делаешь? Даже желая посмотреть на себя со стороны и увидеть, как ты находишься в этом состоянии, это все равно будет внутри этого состояния. Как бы ты ни крутился, собачка, за хвостом, это ведь все дано уже, задано.
Так что мы, собственно, делаем все время? Готовим себя к мыслям и правильному отношению? К тому данному состоянию, которое раскрывается мне?
Ты всегда должен работать ради будущего состояния. Всегда ради будущего. В нынешнем состоянии тебе нечего делать.
А проверка, работала ли я правильно на будущее, происходит по мыслям и отношению, которые я получаю от группы к тому состоянию, которое у меня есть?
Да. Пожалуйста.
Спрашивает Тимур из Стамбула и Ицик из Ашкелона. Каким образом разум помогает нам пойти к вере выше разума? И в чем роль разума в духовном, если все время работа должна находиться выше знания?
Что, я не понимаю.
Каким образом разум помогает нам прийти к вере выше знания? И как использовать разум, если мы все время должны приходить к тому, что находится выше знания? Мы все время говорим о том, что надо идти выше знания.
Если я нахожусь в каком-то состоянии, не чувствую в нем ничего, кроме самого состояния, то я нахожусь на уровне животного. Если я нахожусь в каком-то состоянии, у меня есть критика, какой-то контроль, какой-то взгляд на это состояние относительно отдачи Творца, тогда я нахожусь уже на уровне человека, даже в какой-то малюсенькой точке. Но это уже выше этого состояния животного. И тогда я могу принять решение. Мое решение, которое будет принято с точки зрения человека, оно не может реализоваться никак иначе, кроме как при взаимосвязи с группой. При объединении с остальными, иными разбитыми келями, и через них при общем усилии притяжения света, притягивая свет. Вы только поймите, что здесь происходит. К свету у тебя нет никакого подхода, а только в твоем устремлении к объединению с ближним. Ты берешь несколько разбитых келим, они стараются быть объединенными между собой, и только при этом условии у них будет, они будут относиться к свету, потому что свет не будет действовать на отдельную, отдельно взятую частицу. Он действует только на наши усилия объединиться, уподобиться тому же состоянию, которое было при разбитии. Поэтому, если нет молитвы множества, то нет связи со светом. И в этом наше единственное действие. Ты можешь крутить восьмерки, но если то решение, которое принимает человек, оно не направлено на объединение с группы, поэтому ведь всегда пишется, выбирающее доброе окружение удостаивается успеха. У тебя ведь нет никакого иного действия. От нынешнего состояния объединения к следующему. Как еще больше объединиться? Вот и все. Больше некуда смотреть, потому что в любом ином действии ты не идешь, в любом ином направлении это не будет к цели. Я понимаю, что вы рассеиваетесь на тысячи всяких направлений. Во время учебы это бывает, но для нашей работы вообще нужно это записать как одну простую формулу. У тебя нет никакого иного действия, кроме того, которое объясняется в трактате о свободном выборе. Каждый раз выбирать доброе окружение. И в этом мире на тебя будет воздействовать свет все больше и больше. Поэтому все наши объединения, ты должен только выбирать. Что значит выбирать доброе окружение? Что для меня сейчас более важно? Сидеть здесь учиться, или строить там с товарищами, или выйти в распространение, или привести еще товарищей к исправлению мира. Еще может быть тысячи всяких возможностей, но каждый раз выбирать то, что больше приведет к объединению. Может быть, что, ну хорошо, мне не надо сейчас сидеть с товарищами в группе, мне более сейчас эффективно для них, для цели, более эффективно сейчас заняться распространением. Или еще что-то делать. Но каждый раз находиться в этом устремлении, выполнение самого эффективного действия для исправления разбитого кли и создания из него цельного кли. Что тут еще? Теряться, путаться. Конечно же, есть много деталей, бесконечное количество всего. Но это ты уже начинаешь входить во внутреннюю психологию души этого разбитого клея. Но само действие должно быть понятно, оно перед глазами стоит, все время одно и то же. Где то самое эффективное объединение со всеми каббалистами всех поколений, с товарищами, с книгами, с группой, через которых, только через них я могу быть объединенным и направленным на Творца. Только через них. Все. Если это направлено на него, то где же это все? Где вот это вот попадание в точку? Где вот эта вот настройка через прицел? Самое точное, самое сфокусированное. Я должен понять, что это значит самое сфокусированное. Не то, что я вижу это своими глазами сфокусированное, это значит намерение отдачи, отменяя себя, видя цель, возвеличивая ее, свойства отдачи и любовь к ближнему, устремляясь к этому. И ты уже начинаешь здесь работать по всем этим данным, как их сосредоточить вместе в один единственный параметр, на который ты направлен. Через несколько мгновений, может быть, это опять рассеется, потому что в тебе пробудется новое желание получать, новое вот, толще, и в новых условиях. И это будет называться, что тебе опять придется выбрать доброе окружение.
Да. Спрашивает Борис из Берлина. Каким образом чувствует свое эго как зло, а не, как сказано, иди к тому, кто сделал меня?
Значит, иди к кому меня сделал. Если я чувствую свой эгоизм как отрицательный, когда Творец мне это сделал специально, преднамеренно. Это злое начало для того, чтобы я потребовал от него эликсир исправления. В таком случае я, да, иду к Творцу, чтобы он исправил меня. Иди к Творцу, который, к Мастеру, который создал меня. Это хорошо. Дай Бог к этому дойти. А кому тебе еще идти? Кому? Об этом и сказано: создал злое начало, создал снадобье исправляющего. Потому что от него исходит свет, возвращающий к источнику, который называется Тора, Израиль, свет и Творец единый, сказано, Израиль.
Джон из Чикаго спрашивает, что значит, каким образом все время находиться в точке критики своего состояния по отношению к свойству отдачи?
Что значит находиться в этой точке критики? Это непросто. Все зависит от прямого окружающего света, ведь света, они трясут килим. Если я нахожусь в верной связи с товарищами, с учебой, то они пробуждают меня. Я просыпаюсь под этим воздействием света. Но что значит воздействие света? Свет ведь находится в абсолютном покое. И только лишь, если я продвигаюсь в группе при изменениях, которые происходят между нами, тогда я чувствую эти изменения в воздействии света. В самом свете нет изменений. В своем постоянном воздействии он приводит к тому, чтобы клип все время продвигалось. Как свет солнца, оно светит все время, но внутри кли, внутри неживого растительного животного происходят свои процессы от этого постоянного воздействия света. Ведь все неживотные, растительные животные, они продвигаются под своим, в мере своего развития, бейто. А если мы подводим себя к состоянию, которое более под стать свету, то есть в объединении между нами, тогда мы подобны ему, мы идем навстречу ему, навстречу этому исправленному состоянию. Тогда его воздействие на нас становится более качественным, чем количественным. Вместо бейто, которое является количественным развитием, мы переходим на рельсы ахишина, качественного развития. Но это то, в той мере, в которой мы переходим к объединению. Выше нашего желания, в той мере, в которой мы выполняем это, то свет воздействует на наши усилия более эффективно. Это не происходит для того, чтобы каждый находился просто на уровне существования, как животное, а в своем воздействии свет действует на нас таким образом, что они уже удостаиваются какого-то определенного объединения, когда они как-то сближаются, начинают входить в какие-то взаимосвязи. Тогда они начинают ощущать воздействие света иным. Свет на них уже действует, на самих вот этих вот спайках. Он действует на эти швы объединения. Тогда они приходят к ощущению света вместе, к ощущению самой сути света, не просто как развивающего в них неживой растительный животный уровень, а как он относится к общему желанию получать уже на уровне человека, говорящего. То есть это уже Творец говорит к ним. Суть света, его намерение, намерение Творца к творению. Это другое совершенно ощущение, это разум и чувство, которые творение раскрывает для себя на ином уровне, уровне, на котором происходит ощущение, понимание, намерение хозяина. Это как ребенок, который растет, уже став взрослым, он понимает своих родителей, их отношение к нему и так далее. Не просто получая от них это отношение, а понимая их мотивы, суть этого отношения.
Спрашивает Миша Суснин, что такое стремление к объединению? Как работать над объединением на уроке? Что является более эффективным фактором для объединения?
То, что дальше от желания получать. С одной стороны. С другой стороны, пускай спросит товарищи, что хорошо для них, пускай делает. Объективно, не считаясь со своим «я», как ему скажут. А я всего лишь исполнитель.
Да. Рав, именно в том, что происходило вчера, есть очень сильное выяснение в израильских группах, и мы хотели обратиться к вам с вопросом. потому что мы зашли в тупик. Начиная с того периода, когда мы здесь, когда происходили обсуждения в десятках, мы оставались после урока на 10-15 минут. Есть группы в израильском клике, которые продолжили, они после урока остаются на 10-15 минут на обсуждение. Те, которые сидят в учебной комнате, и они подключаются к другим товарищам через телефон.
Да.
На прошлой неделе мы начали объединять группы вместе на эти беседы. Группа Иерусалима с Бершевской группой. Это дало очень большое воодушевление, в том числе и женщинам. И мы начали подключать ко всех, кого мы можем в израильском клике, в том числе и женщин.
Хорошо.
И это дало нам такое большое воодушевление, что вчера на уроке появилось такое количество участвующих, что мы уже не смогли подключить. Мы просто не знали, как их подключить. И нам пришли к такому выяснению, что более эффективно. Или оставить это на местном уровне, или сделать это, как мы слушаем статью в течение дня, так делать это утром.
Но вы до этого меня не спрашивали, что делать. Вот и сейчас не спрашивайте.
Но мы хотели услышать ваши указания.
Указания одни и те же.
Но все-таки вопрос, который мы пытались выяснить. Я задам его. Каким можно использовать состояние совместного семинара после 3 часов притягивания света, чтобы это превратить в то, что объединяет все кли?
Если у вас есть желание, то это эффективно, полезно. Если нет, то это просто превратится в какое-то бремя и все. Не понимаю вопроса. Как можно? Все зависит от желания, от важности цели. Нельзя, чтобы это стало поверхностным. Было. Это обязано быть... Обязано пробуждать каждый раз все больше и больше. И видеть, как внутри этого утяжеляется сердце.
Если нам необходимо сейчас решить, мы просим ваш совет, продолжать работать местным образом или организовывать такое соединение на уровне всей страны, чтобы, скажем, все товарищи подключались к статье такой утренней или к обсуждению утреннему.
Я предлагаю вам подумать, как это делать. Нельзя в это входить. Вы должны сами искать свои пути, но не бросать. Ладно. Да, Таранс.
Dans le texte était écrit qu'une personne ne peut aller au-dessus de la raison sans l'aide du Créateur.
Рав, в тексте написано, что человек должен идти выше знания, что человек не может идти выше знания без помощи Творца.
А где это написано такое? С чем это хотя бы связано, если он увидел это где-то? Есть такое, да?
Тут написано, что сказано, что нельзя идти выше знания, если человек видит свое истинное состояние, это дает ему силу идти выше знания, поскольку идти выше знания он не может без помощи Творца.
Да, это то, что человек может увидеть. Внутри своего знания он может увидеть, что выше знания не может идти. Так?
Он спрашивает по отношению к нам. Перед тем, как мы находимся в состоянии, приходим к состоянию выше знания, в каком знании мы находимся?
Внутри знания или даже ниже знания? Внутри знания — это тоже непростое состояние. Это значит, что человек все время находится в постоянном контроле. Он все время знает, что он делает, просчитывает каждый свой шаг. Как компьютер буквально. Очень так осознанно, истинно. настолько, насколько способен, но постоянно. Это не просто люди, которые живут в безведении. Они живут в вере ниже знания. Что значит вера ниже знания? Их кидает волнами, которые проходят по общечеловеческому вот это вот обществу. На них властвуют различные мнения, мысли и так далее. Это называется ниже знания.
Высшее знание — это означает, что он все время... Ну, практически такого не бывает. Пока он к этому приходит, это невозможно. Это значит, что уже человек исследует все время. Ну, все время это невозможно. А высшее знание — это уже с помощью света, возвращающего к источнику.
Donc ça veut dire que au-dessus de la raison, c'est quand on dépasse déjà le marsum.
Но тогда это означает, что идти выше знания, это значит приобрести экран, пройти максом. Да, идти выше знания, это значит получить силу идти выше своей природы. Но я могу проделывать усилия в направлении этого. Скажем, я вхожу в группу и пытаюсь следовать их указанием. Я каждый раз выбираю все более точную группу, то есть вхожу все глубже и глубже в них. Каково их намерение, какова их цель, как продвигаются, насколько я включаюсь в них, насколько я, можно сказать, включаюсь в них. Все больше и больше. Группа становится для меня как маткой. И там я просто теряю себя. И теряю, и обрабатываю. На иврите это звучит одинаково. Леабед и леабед. Пишется по-разному, звучит одинаково. Я там начинаю взращивать себя.
Parce que j'ai toujours pensé que quand, par exemple, le groupe veut faire quelque chose, et j'ai pas envie de faire cette chose, et je fais cette chose. Pour moi, c'était au-dessus de la raison.
Я всегда думал, что в то время, когда группа что-то хочет делать, а я этого не хочу, я тем не менее должен это делать.
Да, потому что это для тебя пока что выше знания. Именно так. Пока что.
Но вы сейчас сказали, что выше знания — это значит выше Махсома, а не под Махсомом.
Да, верно. Ну, я тебе объясню. И то, что ты решаешь, что это ты не будешь действовать по своему разуму, а высшее знание — это тоже внутри знания. Это не высшее знание. Ведь ты решил. Ведь ты идешь по разуму группы, ты говоришь, у меня нету выхода, я написано в книгах. Я обязан принизить свою голову перед ними, я обязан принять их власти, пускай делают, что хотят со мной. И ты идешь, закрываешь глаза, идешь. Ты решил закрыть глаза или нет?
Да.
Да, ну отлично, значит, это внутри знания. Ты сделал свои расчеты, что это тебе выгодно.
Mais au-dessus de la raison, j'ai aussi fait un calcul que c'est mieux d'être au-dessus de la raison. C'est aussi un calcul, être au-dessus de la raison.
Но идти выше знания, это ведь тоже расчет. Я сделал расчет, иду выше знания. Что лучше быть там? Почему же это не называется внутри знания?
Потому что ты пользуешься силой света. Силой света ты идешь. Высшее знание, а не своими силами. Ты вызываешь определенную силу. Но в этом ты прав. Ты прав. То есть ты идешь своим разумом, своим решением идти выше разума. Поэтому сказано, поэтому обязуются учащиеся до своей учебы укрепиться в своей учебе. Чтобы удостоиться лишма. Он укрепляется на своем пути, он знает, для чего он идет. Это не просто какой-то сумасшедший, который не знает, чего он делает, но он решает делать любое свое действие так, чтобы на него воздействовал свет. И свет руководил им. А как руководил, это уже совершенно не находится в его контроле.
Et quand est-ce qu'une personne saura alors que c'était au-dessus de la raison, que c'était pas mon calcul? Quand est-ce que je saurai ça?
Когда человек будет знать, что это выше знания, а не потому, что он сделал какой-то расчет с самим собой? Как я могу знать, что это не я, а свет, который приходит ко мне?
Когда в нем появится стремление к ближнему, как результат воздействия света?
Au moment où quand je ce n'est plus mon calcul, ça veut dire que je me pose plus la question. Comment je sais que c'est plus moi en fait qui agit, c'est la lumière qui agit.
Он спрашивает. В тот момент, когда я не начну задавать себе этот вопрос, я буду знать, что это свет, который воздействует.
Нет, когда свет воздействует, он получает новые свои разумы и чувства. Он уже находится на уровне другого власти сил. Мы все задействуемые. В нас находится действующая сила. Сила — это она, сила света. Задействуемый объект является желанием. Есть сила, которая задействует желание. В этом вся действительность. Свет и кли. А с нашей стороны в то же время есть возможность находиться в этом фидбэке, в этой обратном отдаче. Властвовать над этим светом, благодаря тому, что мы будем требовать от него особых определенных условий. Это наше желание получать. Кли. На это кли действует свет. Это желание. Справа Рав пишет свет, желание отдавать. Слева рацион, кли ли кабель, желание получать. Вот и все. Если он действует таким образом, это будет называться домем цумеха, неживое растительное животное воздействие. И таким образом желание получать развивается и руководствуется светом. Есть возможность, когда желание получать, руководимое светом, развивается на уровне животного-растительного-животного, начинает уже реагировать, это уже начало уровня человеческого, начинает реагировать определенным особым состоянием. Но тут должен быть дополнительный блок. И тогда он начинает уже воздействовать на свет. Тогда он дает такую отдачу. Но здесь он должен... Что будет тем состоянием, которым он воздействует на свет, это будет группа. Что будет этим местом? Насколько эта группа более сильная, более сосредоточенная, более такая скомпрессированная, как един человек с единым сердцем, возлюби ближнего как самого себя, там это работает все. Короче говоря, объединение. Три восклицательных знака. Когда он действует все больше на свет. На свет можно подействовать только качественно. Качественно имеется в виду по мере сближения, объединения. Это все, что нам дано. Нет ничего более простого. Если мы говорим только об этой части, это называется природа. Просто природа. Так живут все. А теперь мы приходим к состоянию, когда мы можем также задействовать и вот эту часть. Натнули Адам. человеку дали подействовать обратно на Творца, на свет.
Молитва многих, к которой мы должны прийти, которая должна нас привести к высшему состоянию, высшее знание. Это молитва, которую мы производим один раз, или это мы постоянно должны делать?
Здесь наша молитва множество, здесь, в группе.
Но он спрашивает, к этому необходимо прийти одноразово, или это все время должно обновляться?
Все время, все время. Что такое вообще молитва? Это подъем мана, это воздействие на свет, как написано. Пускай молится хоть весь день. Дай Бог, чтобы молился весь день. То есть, это фидбэк. У тебя нет другой возможности подействовать. Это самый простой механизм всей системы. Спроси биолога, спроси любого. Тут есть, конечно, другие системы фидбэка. Природные системы. То, что свет воздействует на клей, а клей на него реагирует. Воздействует, реагирует. Такой природный, естественный, замкнутый круг. Об этом я даже не говорю. Но это все природные механизмы. Они инстинктивно так реагируют. Любые простые клеточные там организмы, социальные, общества и так далее. Социум. Но мы говорим сейчас о системе отдачи, воздействия на свет, приведения творения к состоянию Творца. Как сказать фидбэк на иврите? Машов. Есть много систем этой отдачи, этого фидбэка. Но они все только для того, чтобы улучшить наше земное, материальное состояние. А мы говорим о фидбике духовном. То, что поднимает уровень, поднимает творение на уровень Творца.
Каждый раз у нас есть ощущение, что сейчас мы приходим к молитве многих, а потом мы вдруг видим, что мы находимся здесь, и не было никакой работы. И когда мы читаем текст, мы видим, что Бааль Сулам говорит, что необходимо прийти к молитве, чтобы это просто было плачем в сердце. Он не пишет о том, что это молитва, которая должна повторяться много раз.
Это должна быть беспрерывная молитва. Беспрерывная. Человек, который желает чего-то очень сильно, и только одного, ничего другого, он в таком случае не перестает просить. А пока перейдем к следующей части урока.
Переходим к следующей части урока.